На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 октября. В Тбилиси 21, Цханвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия приглашает НАТО на сушу и на море. Расширить уже существующий в стране американо-грузинский учебный центр предложил министр обороны Леван Изория. Ингушетии продолжается противостояние между тысячами противников обмена территориями с Чеченской республикой. Революция в Армении вышла на новый виток. Снова десятки тысяч людей на улицах, которых Никол Пашинян мобилизовал, чтобы блокировать принятие парламентом закона, не позволяющего его распустить. Дожить до суда. Дело Георгия Кабисова наконец завершено и передано для судебного разбирательства. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». Более 5000 человек числятся пропавшими без вести в Индонезии после смертоносных землетрясений и цунами. К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов 1763 тел погибших. Поиск выживших продлится до 11 октября. Об этом сообщает Sky News. По данным телеканала, целые районы, включая несколько деревень, были погребены под грудами грязи и обломков. Это затрудняет точное определение числа погибших. Чиновники призвали с осторожностью использовать тяжелую технику на месте катастрофы из-за сотен разлагающихся тел, которые, по их словам, могут смешаться с огромными массами грязи и стать источниками распространения болезней. Около недели назад в районе города Палу на острове Сулавеси произошло несколько мощных землетрясений. За ними последовало цунами, а затем началось извержение вулкана, который выбросил столб пепла высотой 4 километра. Британские военные подготовили сценарий массированной кибератаки против электрических сетей Москвы на случай военной агрессии Владимира Путина против стран Запада. Об этом сообщает The Sunday Times. Английские военачальники обеспокоены тем, что в вероятном конфликте с Россией у них может оказаться слишком мало вариантов ответа, за исключением ядерного оружия. По этой причине хакерские атаки признаны оптимальным способом сдержать предполагаемую угрозу со стороны Москвы, считают в Лондоне. Экс-глава британской спецслужбы Ми-6 Ричард Дирлов заявил, что не стоит недооценивать возможности Москвы, несмотря на этот провал ГРУ. Он назвал Россию жестокой страной, готовой убивать ради решения политических проблем, сообщает газета со ссылкой на интервью, которое выходит на телеканале Sky News. В минувшие выходные 5500 британских военных приняли участие в крупнейших за последние десятилетия учениях, в ходе которых была отработана борьба с российскими регулярными и гибридными силами, пишет издание. Госсекретарь США Майк Помпео назвал успешным свой воскресный визит в Пхеньян, где он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помпео поблагодарил руководство страны за прием американской делегации и заявил, что стороны продолжают добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на Сингапурском саммите. Об этом госсекретарь написал в Твиттере. В свою очередь, Ким Чен Ын назвал встречу приятной и сказал, что она обеспечит прекрасное будущее для взаимоотношений двух стран. Целью поездки Помпео в Северную Корею была подготовка новой встречи между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным для продолжения работы над координацией в области безопасности. Об этом он заявил на заседании правительства в воскресенье. Это будет первый российско-израильский саммит столь высокого уровня после инцидента с гибелью самолета Ил-20, сбитого сирийскими средствами ПВО в момент атаки израильской авиации. При этом, как сказано в воскресенье на сайте Кремля, Нетаньяху был в числе тех, кто в воскресенье лично поздравил Путина с днем рождения по телефону. В ответ на катастрофу с самолетом радиоэлектронной разведки Москва перебросила в Сирию современные зенитные комплексы С-300, которые она планирует в ближайшие месяцы передать войскам президента Башара Асада. Осудив это решение, власти Израиля пообещали продолжить военные операции в регионе и в то же время заявили, что не намерены прекращать координировать свои действия с Москвой во избежание случайного столкновения на поле боя. Бретт Кавана приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда США спустя несколько часов после утверждения его кандидатуры в Сенате. Во время церемонии несколько сот человек собрались на ступенях здания Верховного суда в Вашингтоне и устроили шумную акцию протеста. В Верховном суде, как отмечают наблюдатели, теперь оформилось консервативное большинство. Пятеро судей придерживаются консервативных взглядов на Конституцию и четверо – либеральных. Борьба за утверждение кандидатуры Кавана продолжалась несколько месяцев. Служба безопасности Украины опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются бойцами так называемой частной военной корпорации «Вагнера», многие из которых воевали на востоке Украины и Сирии. В списке, опубликованном на сайте СБУ, 206 имен. Как утверждается, 58 человек из списка погибли в Сирии в начале февраля в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. 50 имен служба безопасности Украины уже называла ранее. 8 новых опубликовано сегодня. Служба безопасности Украины называет бойцов ЧВК «Вагнера» внештатными сотрудниками Российской службы военной разведки, Главного управления Генштаба, известного также как ГРУ. Российские власти отрицают существование ЧВК «Вагнера». Представители властей Ингушетии отвергают информацию о том, что в парламенте республики 8 октября пройдет повторное голосование по вопросу о ратификации договора об отмене территориями с Чечней. Пересмотра договора добиваются участники массового митинга, который уже несколько дней продолжается в столице Ингушетии. Сегодня исполняется 12 лет со дня убийства Анны Политковской, обозревателя «Новой газеты» и правозащитника. Политковская была известна громкими расследованиями нарушений прав человека в Чечне и жесткой критикой Рамзана Кадырова и Кремля. Это были основные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Тбилиси предлагает странам НАТО расширить уже существующий в стране американо-грузинский учебный центр. С инициативой выступил министр обороны Ливан Изория на заседании комиссии НАТО-Грузия на уровне министров обороны в Брюсселе. За заседанием комиссии наблюдала Мзия Парисишвили.
Спустя 10 лет после основания комиссии НАТО-Грузия, а она была создана после августовской войны, альянс остается верен своим обещаниям. Об этом сообщил генсек Йенс Столтенберг накануне по завершению заседания комиссии на уровне министров обороны в Брюсселе.
Мы обсудили, как мы можем развивать наше сотрудничество. На нашем саммите в июле лидеры стран НАТО вновь подтвердили, что Грузия присоединится к альянсу. Это соответствует нашему решению на саммите в Бухаресте в 2008 году. Дверь НАТО остается открытой. Сегодня союзники также заявили о своей полной поддержке суверенитета, безопасности и территориальной целостности Грузии. Мы призываем Россию прекратить признание Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска из этих регионов Грузии.
Генсек НАТО также сообщил, что альянс обеспокоен наращиванием военного присутствия России в Черноморском регионе.
Безопасность Черного моря – приоритет для НАТО и Грузии. Мы в этом вопросе сотрудничаем гораздо теснее, чем когда-либо прежде.
Тесное сотрудничество выражается в том, что представители альянса обучают грузинских бортинженеров. Спецподразделения НАТО проводят разные совместные учения с береговой охраной МВД Грузии, а грузинский центр совместного управления морскими операциями СУПСА активно сотрудничает с морским командованием НАТО. Грузию также хвалили за осуществление реформ в оборонной сфере и следованию пакету существенных мер, разработанных НАТО специально для Грузии. Для более тесного сотрудничества министр обороны Ливан Изория на заседании комиссии НАТО-Грузия выступил с инициативой.
Было бы хорошо, чтобы в Грузии был создан совместный с НАТО центр подготовки расширенного спектра на базе созданного в этом году Американо-Грузинского центра боевой подготовки. Там мы успешно осуществляем программу готовности к обороне. И есть возможность, чтобы к нему подключились другие страны НАТО, в том числе для проведения совместных учений. Но для этого нужна соответствующая инфраструктура и логистическое обеспечение.
Леван Изаурия сообщил грузинским журналистам в Брюсселе, что эту идею можно будет конкретно обсудить в ходе запланированных в марте 2019 в Грузии совместных учений с НАТО. По его словам, к этому предложению Тбилиси в Брюсселе отнеслись с большим интересом. Министр Изаурия также не исключил, что в марте будущего года может состояться и визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси. В штаб-квартире НАТО о предполагаемом визите Столтенберга в Тбилиси официальных комментариев не делали. Не стал отвечать генсек Альянса и на вопрос грузинского журналиста о том, что еще должна сделать Грузия, чтобы получить приглашение войти в состав НАТО. Столтенберг лишь отметил, что партнерство с Грузией будет наращиваться. «И это хорошо», отмечает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили, указывая на долгий путь Грузии к Альянсу.
До исполнения нашего желания стать полноправным членом НАТО еще далеко. Не потому, что Грузия не готова, а потому, что сам Альянс не готов к принятию такого политического решения. Об этом политики открыто не говорят, но хотим мы этого или нет, как 10 лет назад, так и сейчас, фактор России мешает Грузии войти в состав НАТО.
Учитывая сложные взаимоотношения Запада с Россией и сравнивая те ценности, за которые ратуют Брюссель и Москва, Иракли Аладашвили считает, что каким бы долгим и длинным ни был путь в НАТО, для безопасности и демократического развития Грузии лучше неуклонно следовать евроатлантическому курсу. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В Ингушетии продолжается противостояние между тысячами противников обмена землями с Чечней, договор о котором накануне подписали главы республик Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров. Мой коллега Вадим Дубнов беседовал с Тимуром Акиевым из Назрани по поводу ситуации с акциями протеста в центре Магаса и перспективами разрешения вопроса.
Прошли вторые сутки митинга уже бессрочного. Митинг начинался как народный сход, чтобы оказать поддержку депутатам, голосовавшим 4 октября за ратификацию вот этой соглашения о границах между республиками Чечня и Ингушетия. Этот народный сход постепенно превратился в бессрочный митинг, который продолжается, и сегодня будет вторая ночь, в которой митингующие пройдут в Магасе.
Количество людей на площади не уменьшается по сравнению со вчерашним днем?
Оно постоянно меняется в течение суток. Если максимальный пик людей достигает где-то к полудню, сегодня, например, он принесил 5000 людей, разным оценкам там говорили и больше. Это было связано с тем, что в Магасе провели пятничную молитву. Там протестующие, все, кто их поддерживает. К вечеру, конечно, количество снижается. На ночь остается до 1000 человек. Но говорить о какой-то постоянной цифре мы пока не можем. Она все время меняется. Ну, колеблется в районе 3-5 тысяч.
Вчера противостояние время от времени принимало довольно экстремальные формы. Сегодня все прошло без каких-то форс-мажорных ситуаций.
Вчера только один раз возникло такое обострение, когда глава республики попытался выйти к людям, толпа агрессивность этого главу, и это вызвало вот некую стычку, стрельбу в воздух. Но в целом, вчера и сегодня митинг проходит спокойно, ни с чьей стороны никакой агрессии не происходит, все контролируется самими митингующими, и они как бы в полном взаимодействии с силовиками. Если им говорят что-то сделать, отойти, отчистить улицу или освободить проход, они подчиняются. Пока что никаких эксцессов не наблюдалось.
А как реагирует власть на это противостояние? Ну, идет ли как-то навстречу? Ведь все-таки и Конституционный суд, насколько известно, принял сторону протестующих. И сегодня было решение от депутатов о том, что они подготовят новое голосование. Что происходит в политической части этого процесса?
На самом деле, пока власть никак не реагирует, то есть она не, больше попыток выйти и провести какие-то переговоры с митингующими не было. У митингующих есть три требования. Пересмотр вот этого соглашения, проведение референдума и переголосование депутатами от того документа, за который они голосовали с 4 октября. И третье требование добавилось вчера вечером, это отставка главы. Митингующим за эти два дня выходили только депутаты, только те депутаты, которые голосовали против. На сегодняшний день таких депутатов насчитывается 7 человек, которые вышли и поговорили, и объяснили свою позицию. А это пока все. Единственное, что глава республики вчера вечером, подписывая данное соглашение, уже как бы ратифицированное парламентом, сказал, что правильность этого решения докажет время, и попросил всех, кто сегодня принимает участие в митинге, разойти, дабы не обострять и не провоцировать эту ситуацию дальше.
Тимур, я хотел бы вернуться немножко к истокам этого противостояния. Что, собственно говоря, вывело людей на площадь? Вот конкретная содержательная часть обмена, что-то очень ценное и важное в тех землях, которые переданы Ингушетии и Чечне, или сам факт того, что эти земли передали, не посоветовавшись с людьми и как бы нарушив закон, по которому все должно было решаться на референдуме?
Я думаю, что второе, что людей больше всего задело то, что с ними не посчитались, что им не объяснили, что им не разъясняли, что собирается делать власть. Все это было сделано тайно. Людей поставили перед фактом, и даже поставив перед фактом, четко не объяснили, где и как эти границы будут проходить, какие территории за кем закрепляются. И вот именно этот момент тайности, этот момент того, что людям четко не объясняют, и до сих пор люди не понимают, большинство из тех, с которыми я разговаривал, они не понимают, где проходит эта граница, и что в итоге теряет или приобретает Ингушетия. Именно этот момент и создал этот ажиотаж.
Буквально в двух словах. Насколько я понимаю, все-таки ничего фатального Ингушетия не теряет.
Я вот не специалист в этом вопросе. Я, честно говоря, не картограф, не историк. Поэтому мне трудно сказать, теряет или не теряет Ингушетия. По крайней мере, до 26 сентября какой-то четкой границы у республики не было.
Это был Тимур Акиев. Мой коллега Вадим Дубнов в пятницу 5 октября по телефону обсуждал с ним ситуацию в Магасе. По последним данным, ситуация в Ингушетии такова. Представители ингушских властей отвергают информацию о том, что в парламенте республики 8 октября пройдет повторное голосование по вопросу о ратификации договора об обмене территориями с Чечней. Пересмотр договора добиваются участники массового митинга, который уже несколько дней продолжается в столице Ингушетии Магасе. Звучат также призывы к отставке главы республики Юнусбека Евкурова, который подписал договор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Протестующие считают договор невыгодным для Ингушетии, утверждая в частности, что Чечне передаются нефтеносные территории. Продолжаем нашу воскресную программу «Весь Кавказ» у микрофона Амина Умарова. Провокационными и разжигающими межнациональные отношения считают в оппозиции высказывания Саламе Зурабишвили в регионе Самцхе-Джавахетия. В грузинской мечте не видят в них ничего из ряда вон выходящего. Фаворита слушал Ираклий Арагвелидзе.
Независимый кандидат Саломе Зурабишвили в ходе своей предвыборной кампании посетила регион с преобладающим армянским населением. Вот фрагмент из ее выступления в Ниноцминда.
До этих пор предоставление гражданства входило в компетенцию президента. Один из президентов очень много двойного гражданства раздал туркам, но вам его не предоставил.
Аналогичное заявление Зурабишвили прозвучало в ходе выступления в Ахалцихе.
В одно время президент, даже не хочу упоминать его имени, раздавал гражданство некоторым туркам, которые приезжали в Батуми, но никоим образом до этого не имевших связей с Грузией.
Исходя из контекста, Зурабишвили рассказала местным избирателям об изменениях, внесенных в закон по поводу предоставления двойного гражданства.
Мы приняли изменения, после чего в Грузии больше не запрещено двойное гражданство, поэтому вы можете подать заявление на получение гражданства не в виде исключения, а в обычном порядке.
Пафос заявлений Саломе Зурабишвили полностью разделил депутат грузинской мечты Давид Матикашвили.
Очень много людей, которые не были гражданами, гражданами. В последний период президентства Михаила Саакашвили без всяческих пояснений получили гражданство, и никто до сих пор не объяснил, по какой причине произошло такое массовое предоставление гражданства Грузии. Наверное, именно это подразумевало Саломе Зурабишвили и больше ничего.
Действительно, согласно действующему законодательству, вопрос предоставления гражданства Грузии решает президент страны. В этом ему помогает комиссия, работающая при Министерстве юстиции. В то же время глава государства может принять решение о предоставлении гражданства конкретному лицу единолично, не ставя в известность комиссию. Согласно информации Минюста, наибольшее количество иностранцев получили гражданство Грузии в 2013 году, последний год президентства Михаила Саакашвили, более 9 тысяч граждан. По словам главы Минюста Тейц Лукиани, тогда президент Саакашвили в обход Министерства юстиции и служб безопасности предоставил грузинское гражданство более чем 1000 лиц, в основном гражданам Турции, в рамках своей компетенции и в обход госучреждений. В оппозиции считают, что разговор о массовой раздаче гражданства неуместен, так как гражданство в тот период в основном получали грузины, волею судеб оставшиеся на территории Турции в 1921 году. А вот муссирование этой темы с местным армянским населением сродни подрыву национальных интересов Грузии, считает представитель нацдвижения Саломе Самадашвили.
Вчерашнее заявление Саломе Зурабишвили является крайне опасным не только из-за неумелой попытки получения выгоды на почве этнической вражды в сложном регионе, но и напрямую подыгрывает спецслужбам России, которые ведут активную подрывную деятельность в этом направлении. Когда кандидат на президентский пост говорит с местным населением на языке российской пропаганды, это наносит прямой удар по фундаментальным интересам нашей страны на пути ее интеграции в НАТО.
Большинство аналитиков сходятся в мнении о рисках подобных заявлений, несмотря на то, что они напрямую не нарушают действующее законодательство. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Расследование по делу экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова завершено и передано в суд. Во время процесса он останется в заключении. В пятницу ему вновь продлили срок содержания под стражей еще на 3 месяца. С подробностями Мурат Гукимухов.
Генеральная прокуратура Южной Осетии закончила расследование по делу экс-министра связи Георгия Кабисова и передала его в суд. Первое слушание дела состоится в Схинвальском городском суде 11 октября в 11 часов. Об этом мне сегодня сообщил адвокат Георгия Кабисова Вадим Фидаров. Сегодня он был в суде, где решался вопрос об избрании меры пресечения для его подзащитного, говорит Вадим Фидаров.
Дело в суде. Сегодня меру пресечения обсуждали и оставили в силе. Санкцию до 3 месяца продлили ему содержание под стражей. До 7 января судья Тибила Винал сказал, что он может скрыться и может оказать давление на свидетелей. Я говорю, на каких свидетелей? Фамилию назовите, и вы мне скажите, что у вас есть данные оперативного наблюдения, что человек пытается что-то сделать. Нету. Ничего нету. Но все равно вот судья уже 5-й раз продлевал срок содержания под стражей.
Вадим, по каким статьям обвиняется Георгий Кабисов?
Хранение оружия, незаконное предпринимательство, вымогательство, взятки. Короче, 8 статей. Ну, все, что возможно, человеку сделали.
Напомним, Георгий Кабисов был арестован 7 ноября 2017 года по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия, отмывании денежных средств, вымогательстве, мошенничестве, неоднократном превышении должностных полномочий. В случае, когда инкриминируемые деяния предусматривают наказание более 10 лет лишения свободы, то решение по мере пресечения принимает Верховный суд, а если менее, то городской. То есть, видимо, не в таких уж тяжких преступлениях обвиняется Кабисов. Тогда тем более непонятно, почему все это время его держали в таких бесчеловечных условиях. 11 месяцев он провел в одиночной камере, без окон, без воды и туалета, говорит Вадим Фидаров.
Он сидит, это во времена Петра Первого называлось пыточное. Человека пытаются в течение почти года. Там даже нету стола, на чем он может написать жалобы. Ничего нету там.
Вадим, вы сказали, темница, там что, и свет не горит?
Свет там постоянно горит. Там без света не бывает.
Вы пытались обжаловать условия содержания?
Ну, я обжаловал все энное количество раз. Ну, я на кого жалуюсь, кто мне ответ дает. что все нормально. А состояние здоровья плохое. Он объявлял голодовку, где-то месяц голодовал. На нашу голодовку никто не обратил внимания. И я его попросил, не надо, помрешь, зачем тебе это надо?
Это первое коррупционное дело в Южной Осетии, доведенное до суда. В начале президентства Анатолия Бибилова был целый ряд громких заявлений о борьбе с коррупцией. Были разоблачения и задержания сотрудников Министерства сельского хозяйства, нефтебазы, но все они потихонечку сошли на нет, что называется, рассосались в кулуарах. По какой причине и на каких условиях, общественности не объяснили. А к делу Кабисова власти проявили такое особое внимание, которое наталкивает на мысли о существовании каких-то иных, скрытых мотивов. Среди возможных мотивов местные эксперты называют передел собственности дочки Мегафона компании «Остелеком» в части его югостинской доли и политические мотивы, о которых неоднократно заявлял сам Кабисов и его родственники. Есть такое мнение, о нем не говорят вслух, но оно распространено, что такое жесткое содержание Кабисова – это такая форма давления на группу влияния или группу партнеров, как угодно, которую он представляет. В обе эти версии укладывается заявление Генпрокуратуры от 20 июля, в котором в качестве фигуранта дела был назван родной брат экс-президента Эдуарда Кокойте Роберт. С одной стороны, как отмечает прокуратура, он был главным распорядителем государственной доли денег от Остелекома. А с другой стороны, его брат Эдуард Кокойте заявляет о неспособности команды Анатолия Бибилова управлять республикой и о своих намерениях побороться на предстоящих парламентских и президентских выборах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Полицейские, требующие от секс-работниц бесплатного обслуживания взамен на крышу. Каково положение женщин, занимающихся проституцией в Грузии? Ассоциация молодых юристов публикует исследование под названием «Гендерное насилие в отношении секс-работниц и барьеры к доступности правосудия. Международные стандарты и опыт Грузии». Подробности в материале Анастасии Славинской.
Наде сейчас 22 года. В проституцию она попала совсем юной, в 14 лет. Говорит, что вовсе не рада этому, но ей, трансгендерной женщине, выбирать особо не приходится. Агрессия со стороны полиции и прохожих ей не в новинку. Как-то, рассказывает Ната, ее избили и сломали руку на улице. Она вызвала полицию, но правоохранители заводить дело не стали. Только посмеялись и уехали. В то же время, как бы это парадоксально ни звучало, трансгендерные женщины, говорит она, зачастую умеют лучше постоять за себя, чем другие секс-работницы. Я честно скажу, мы больше защищаем себя, чем они, и от них самих, и от обычных граждан. Я работала вместе с другими женщинами, стояли рядом, их ругают матом полицейские, могут ударить. Я, если ощущаю опасность, сразу достаю телефон, начинаю снимать, и тогда меня уже не трогают. Женщины часто не знают, как правильно себя вести. У нас, трансгендерных женщин, в этом смысле больше опыта. Лали, 49 лет. В проституции она далеко не первый год. И за это время ей со стороны представителей правоохранительных органов пришлось терпеть многое. Физические и словесные оскорбления, плевки в лицо. В нее бросали бутылками, обливали водой и ругали матерными словами. Сейчас уже реже, но раньше в ход могли пойти и дубинки, говорит Лали. Параллельно со всем этим защитники правопорядка, по ее словам, не забывают и о своих личных интересах. Говорит, например, что если хочешь работать, придется купить ему сигареты, еду, хачапури, допустим, или обслужить бесплатно. Прямо могут подъехать на машине, скажут, давай быстрее садись, поехали. Не спрашивают, хочешь ты этого или нет, ничего. Говорят, что если поедешь, тебя сегодня не выгонят с места, где стоишь, мол, сможешь спокойно работать. Говорит Лали, проституция на сегодняшний день является нарушением административного кодекса Грузии. К слову, нарушитель по закону – это только секс-работница, а клиент – нет. При этом часто женщин задерживают по другим статьям для того, чтобы, во-первых, было проще доказать факт нарушения, а заодно повысить размер штрафа. Так, если за проституцию он составляет 20 лари, то за оказание сопротивления полиции от 250 до 2000 лари, плюс 15 суток. Подобная законодательная среда, а именно наличие в административном кодексе статьи о проституции дает возможность полицейским осуществлять различные незаконные действия в отношении женщин, шантажировать их, считают правозащитники. Представитель Ассоциации молодых юристов Татьяна Чедлишвили говорит, что подобные случаи будет легче предотвратить, если статья исчезнет из кодекса. Сегодня эти женщины не обращаются в органы, не заявляют на тех полицейских, которые осуществляют подобные действия, потому что боятся, стараются избежать проблем. Мы обратились к народному защитнику. Данная норма кодекса уже была обжалована и в Конституционном суде. Мы требуем депенализации, отмены наказания за проституцию. Неправительственная организация разработала ряд рекомендаций для различных ведомств, прокуратуры, МВД, судов. Юрист также ссылается на Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который призвал правительство Грузии оказать помощь женщинам, оказавшимся в проституции, только из-за материальных проблем, предоставить им возможность альтернативного заработка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей. Независимый кандидат в президенты Грузии Саламе Зурабишвили продолжает предвыборные встречи с населением в регионах страны. Сегодня она в Кахетинском регионе встречалась с жителями Ахметы, Телави и Лагодехи, сообщает Интерпресс Ньюс. С 2012 года по сей день мы вместе изменили многое в стране. Именно благодаря вашей поддержке, вашей заслуге, государственная власть вернулась к простым людям, вернулась к вам. Сегодня власть еще более ориентирована на человека. Именно такие люди, как вы, изменили подходы в системе здравоохранения, в медиа. Вы также изменили качество демократии и свободу. Сегодня точно пришло время, чтобы именно вашим решением наша страна смогла сделать еще один новый шаг к будущему, предпринять еще один новый шаг к еще более мирному, более европейскому государству, избрать такого президента, который пригласит к столу все стороны, политические партии, выслушает вас и примет решение. И об этом будет говорить с парламентом, правительством. Я заверяю вас, что среди всех кандидатов таким человеком является Саламе Зурабишвили, заявил на встрече с избирателями в Ахмете один из лидеров грузинской мечты Арчил Талаквадзе. По обвинению в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, российские пограничники задержали гражданина Грузии. По существующей информации, 50-летний Акаки Датиашвили был задержан у села Кирбали Горийского района. Как заявили Интерпресс Ньюс в службе государственной безопасности Грузии, в связи с произошедшим фактом задействована горячая линия и о случившемся информирована наблюдательная миссия ЕС. Уникальное рукописное издание шедевра грузинской и мировой литературы поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» с чеканной обложкой, инкрустированной драгоценными камнями, представят на франкфуртской книжной ярмарке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии. В конце сентября экспонат представили в Тбилиси, и теперь его должны были отправить в Нью-Йорк. В США издание выставят в арт-коллекции ООН как уникальный образец грузинской культуры. По решению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе до встречи с американскими ценителями искусства книгу доставят в Германию. Как известно, 70-я франкфуртская книжная ярмарка пройдет с 10 по 14 октября. На ней Грузия будет представлена в ранге почетного гостя. Автор драгоценной редакции «Витязя в тигровой шкуре» всемирно признанный грузинский скульптор и ювелир Гуджи Амашукели. Над этим образцом ковочного искусства он трудился в 2017-2018 годах в Тбилиси и Париже. Обложка книги сделана из серебра и 20 разновидностей драгоценных камней. Среди них серпентин, камень пиренейский, серая и красная яшма, аметист, горный хрусталь, агат, розовый кварц, садолит, халцедон, лазурит, соколиный глаз, амазонит, авантюрин и даже камни метеорита, сообщает агентство «Новости Грузия». Вы прослушали главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Вскоре после начала нового учебного года начальник управления образования администрации города Сухуми Людмила Адлейба упомянула в СМИ, что классы в некоторых школах города переполнены учениками, вплоть до 46 человек, а в некоторых их не наберется и десятка. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария заинтересовался этой проблемой и поговорил с Людмилой Адлейба.
Вскоре после начала нового учебного года начальник управления образования администрации города Сухума Людмила Адлейба упомянула в СМИ, что классы в некоторых школах города переполнены учениками вплоть до 46, а в некоторых их не наберется и десятка. Я заинтересовался этой проблемой, и сегодня мы встретились с Людмилой Родионовной, чтобы поговорить и о ней, и о других насущных проблемах школьной жизни в столице. Абхазии. Людмила Адлейба говорит.
Перегруженными являются школы номер 2, 10, 4. Вот сейчас уже третья школа. Все дело в том, что 10-я школа, она является традиционной абхазской школой. Идет из поколения в поколение. Да, и те, которые заканчивали эту школу, они обязательно своих детей, внуков и так далее приводят в эту школу, и все обязательно должны там учиться. Где бы он ни жил, в каком районе города, на Маяке, на новом районе, на Тургазе и так далее. Да, вот это вот там идет, и их никак не остановить. Но волнует то, что именно к одной учительнице они просятся все. 46 детей в первом классе в этом году, сейчас скажу, в 10-й школе. Первых классов 3. 101 человек.
Может, еще один создать?
Ну, школа работает в одну смену, и классных комнат не хватает. Вот в чем дело.
Да. А вот в каких школах в Сухуми есть вторая смена? В третьей, я знаю.
Во второй, в третьей, в четвертой, в 14-й, в 15-й. И в 11-й тоже.
Маленькие классы совсем. Вот в каких школах, вот этих окраинных?
Это 13-я школа Начанга. Это 7-я школа.
А я там учился.
В 7-й школе.
Но она тогда была в другом месте.
Ну, в 8-й школе в этом году первый класс наполняемость нормальная. Первые 22 человека. Это нормально, неплохо.
Там ничего не происходит. Ну, от чего зависит? Контингент учителей.
В первую очередь, мне кажется, зависит от состояния самого здания школы. Если бы в этой школе был ремонт, был бы хороший спортзал, хорошая спортивная площадка, хорошая столовая, я думаю, что все родители, которые ведут в город своих детей, оставались бы в той школе, конечно.
Ну вот в этих 13, например, поскольку в первых классах...
Бывает 8 человек, а иногда и меньше.
Вторая школа, вот отремонтировали ее, тоже какие-то традиции, там понятно, туда пошли. Третью тоже отремонтировали.
Сейчас третья?
Да.
В этом году какой был ажиотаж, вы не представляете. Весь Сухумский район хотят учиться в третьей школе. А Сухумский район опустошился, там школы пустеют, понимаете, там
вот
вообще...
Тебе, а почему в городские школы их принимать? Разве это правильно?
Это неправильно, но у нас нет закона в образовании, который регламентирует какие-то вот такие вопросы, которые развязывают нам руки. А теперь говорят, я вот гражданин Абхазии, я хочу, чтобы ребенок учился там, где мне удобно и хорошо.
Как выправлять этот перекос в целом? Наверное, без разъяснительной работы с родителями не обойтись. Зачем обязательно стремиться в школу в центре города, где учитель при всем желании не сможет уделить ученику в классе из 30 человек столько внимания, сколько уделит в классе из 15-20 человек. В этом учебном году во всех школах Абхазии введена ученическая форма, что было воспринято родителями позитивно. Фасоны в разных школах отличаются, но соблюдена единая цветовая гамма – белый и темно-синий цвета. Никаких фактов неприятия нововведения не было, а малоимущим семьям была оказана необходимая помощь. Адлейба много говорит.
У нас же есть в списке дети из неблагополучных семей, ну, не малоимущие и так далее. Мы таким семьям помогли в этом году приобрести форму. Это около 60 детей. Я не буду озвучивать, где мы эти деньги взяли, кто нам помог. Сразу, с одного слова, вот человек, когда я обратилась, он сказал: «Хорошо, я заплачу половину». Так что есть у нас такие, знаете, предприниматели, понимающие, добрые, которые вот действительно готовы помочь в благом деле.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На прошедшей неделе революция в Армении вышла на новый виток. Снова десятки тысяч людей на улицах, которых Никол Пашинян мобилизовал, чтобы блокировать принятие парламентом закона, не позволяющего его распустить. При этом лидеру революции уже пришлось сдерживать своих сторонников, которые с большим трудом сдерживают свое раздражение сохраняющимися силу реликтами прежней власти. О характере и возможных метаморфозах бархатной революции, о стиле и тактике Пашиняна и вообще о том, насколько важно настоящему революционеру быть настоящим оппортунистом, мой коллега Вадим Дубнов поговорил с профессором Нью-Йоркского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук Георгием Дерлугьяном.
Когда мы с вами договаривались в интервью, вы в ответ на мое предположение о революционном творчестве масс сказали, что это революционное творчество гениального одиночки. Насколько такое творчество можно называть революцией? И насколько технология может быть отделена от какого-то запроса снизу?
Я, как исторический социолог, против слова «технология». Революция – это искусство, как говорил Владимир Ильич Ленин. Здесь огромную роль играют одиночки, которые способны видеть куда-то за горизонт, которые способны организовать эту энергию масс. Вот. Так что здесь, конечно, необходим и социальный динамит, но необходим, очень сильно необходим направляющий фактор. В Армении это просто прекрасно видно. Пашинян не сумел мобилизовать эту протестную массу, вполне непоколебимым казалось положение предыдущей партии.
Насколько апелляция к народным массам, которые можно выводить хоть каждую неделю, насколько это оправдано с точки зрения этого искусства?
Любая революция, вообще по определению, есть захват власти с применением внепарламентских методов и, прежде всего, восстание масс. Безусловно, необходимо мобилизовать массы. Пашинян пока, по крайней мере, до недавних пор, не было контроля над госаппаратом. Вот, поэтому, ну как еще захватывать госаппарат, если не при помощи масс? Ну, в этом общем определении огромное количество важнейших нюансов. Захватываете вы его, разбивая, уничтожая этот госаппарат, можете ли вы его чем-то заместить, вот, либо вы захватываете госаппарат, замещая постепенно персонал или даже не замещая, а приводя его к каким-то новым нормам подчинения и понимания. Здесь огромную роль играет еще психология. Давление масс, то же самое. В этом смысле Армения действительно не очень показательный пример, она уникальна, вот, потому что там в силу исторических обстоятельств весьма уникальное единство нации возникло.
Это обусловлено историко-психологическими причинами или просто безумной усталостью от прежнего режима?
Безумная усталость может приводить и приводит по всему миру самые разные периоды истории к самым разным исходам, далеко не обязательно революционным. Революции всегда получают два одинаково неправильных объяснения. Те, кто против революции, всегда говорят, что все было нормально. Вот, но если все было нормально, и все, народ когда-то любил власть или подчинялся, все были влюблены в своего короля или императора, то откуда взялась революция? Значит, надо объяснить, что это было внешнее вмешательство. Второе объяснение, скорее такое либерально-революционное, безобразие власти достигли такого предела, когда больше невозможно было это терпеть. Но почему это терпели раньше? Почему эти безобразия, вот именно сейчас показались достигшими как-то несуразного предела. Почему массы поднялись? То есть всегда встает вопрос, то, что на жаргоне у нас называется вопрос времени. Почему именно в этот момент? А ведь кроме революции масса всего может быть. Понимаете, жизнь нехороша. Люди от этого могут умирать, сердечно-сосудистые заболевания, могут спиваться, могут уходить в религию и философию, там, бренчать под гитару, эмигрировать, наконец, из страны, молчать, выжить на личном уровне.
Вы рассказываете российский сценарий, но мы говорим про армянский. Почему в Армении получилось то единство, которого не получилось в других местах, где не меньше безобразия, ну, в той же Украине или Грузии?
Ну, в Армении единодушная поддержка началась ведь давно. Это одна из республик, где выступления, стихийные выступления практиковались середины 1960-х годов еще, да, но эти выступления в Армении носили сугубо национальный характер и никогда, ни в коем случае, не антисоветский. Поэтому Москва даже, в общем, не знала, как себя вести с этим, потому что это были годовщины турецкого геноцида. То есть Советский Союз никто в этом не обвинял. Но это как бы не советские годовщины. Вот. Но тем не менее, у армян были свои национальные герои, свои колоссальные жертвы. Вы понимаете, в 1915 году было убито почти половина армян. У армян огромная гордость своей интеллигенции, ну, потому что нация, которая пришла с того света, буквально. Были поэтому похороны, гигантские похороны великих армянских героев. Арама Хачатуряна, Тиграна Петросяна, Мартироса Сарьяна. То есть, вы понимаете, у армян были вот такого масштаба фигуры, маленькая нация, но с очень большими людьми. Причем эти люди не из власти. Но всегда власть, в общем, ставила немножко на свое место. Вот они вынуждены были осознавать свой масштаб, находясь рядом с такими гигантами. Это было очень ярко проявлено во время перестройки, когда армяне выступили за присоединение Карабаха. Вот им казалось, что вот хотя бы одно маленькое потерянное армянское территорию, но вот удастся вернуть. Ну и в результате Армения превратилась, как бы сказать, такой маленький Израиль Кавказа. Поэтому Армению очень трудно сравнивать с другими республиками. Посмотрите, скажем, в Грузии тоже ведь была война против собственных сепаратистов. Но в Грузии было несколько национальных армий. Вот, там были Мчедеони когда-то, там национальная гвардия. В Армении тоже возникали различные партизанские отряды, но там и вопроса не было о том, чтобы они воевали друг против друга. Армян не должны убивать. Потому что четко совершенно понимание. Власть в Армении более-менее держалась до тех пор, пока они, по крайней мере, по мнению самих армян, не проиграли последний раунд столкновений в Карабахе. Я имею в виду апрель 2016 года. Военное поражение, кстати, это классический триггер всех революций. В 1905 году в Российской империи, как и в 1917 году, в России, скажем, да и в Украине такого пока не произошло. Вот, поэтому я не думаю, что там возможно такого рода революция. Но в Армении самое удивительное это то, что революция при этом еще абсолютно бескровная.
Да, но на этой неделе я уже услышал намеки на то, что она может такое перестать быть. Есть ли какие-то риски перерождения?
Не риски, а есть неизбежность. Знаете, есть выдающаяся работа «Троцк. Преданная революция». Все, без исключения революции, были, конечно же, преданы, в конце концов. Вот, потому что революция для того, чтобы состояться, должна гигантски совершить такой замах. Она всегда сопровождается эмоциональным перехлёстом. Потому что рушатся ограничители прошлого, кажется, что все возможно. Ну, в общем, революция – длительный период. Революция может создать более эффективное государство, а может развалиться просто. Есть 7 стандартных выходов из революции. Революции могут приводить к тоталитарным режимам, но в 21 веке это уже просто трудно сделать. Революции могут заканчиваться коррупционными режимами, что, в общем, мы наблюдаем в большинстве бывших советских республик. Да, то есть 91 год, это же была революция. Также, но революция, которая не привела к созданию более сильного государства. Революция, которая отбросила осколки бывшего Советского Союза на мировую периферию. Вот. Ну вот в Армении сейчас возникла в силу уникальных местных обстоятельств, от того, что это воюющая нация, и там очень сильный национализм, такой патриотического склада национализм, огромная внутренняя солидарность. Вот, поэтому возникла ситуация, когда может быть предпринята попытка создания более эффективного государства и экономического рывка. А знаете, это, в общем, очень приятно никогда не бывает.
Как раз тоже казалось, что в революции, как в любой серьезной операции, хоть разведка, хоть, не знаю, хоть ограбление банка, самое главное в ней операция «Отход». Собственно говоря, вы сами заговорили о выходе из революции, и, если я правильно понимаю, довольно многие революции плохо заканчивались именно потому, что они заканчивались с опозданием.
Где выходить, это в значительной степени зависит не от революционеров. Вот, и как вы знаете, начиная с французской революции, революции обычно пожирают те, кто их делает. Сейчас я надеюсь, что в Армении такая не очень большая революция, что она не пройдет через свои типичные фазы, вот, а фаза террора и фаза, далее, там, термидорианского переворота контрреволюционного, вот, это типичные периоды в революциях. То есть революция заканчивается там, где достигнута точка какой-то стабильности. Все начинается с того, что рухнул старый порядок, и заканчивается там, где можно остановиться на чем-то. Вот. Но вот если просчитывать, какие варианты перед Арменией на сегодня существуют, их немного, вот, потому что Армении не приходится рассчитывать на какую-либо внешнюю помощь, кроме, ну, какой-то помощи от диаспоры. Трамповская Америка, ну, безусловно, зачем вообще Армения? Евросоюза своих проблем полно. А у Армении есть внешние проблемы, да, то есть Армения ведет войну фактически. Вот в какой-то момент Армения должна будет решать, и очень скоро, две проблемы. Это довольно резкое, скачкообразное усиление армии и выведение ее на уровень 21 века. Второе – это запуск экономического роста.
То есть это израильский путь?
Да. Ну, не только израильский. Это Сингапур, это Южная Корея. Вы знаете, вообще, есть замечательная работа моего коллеги-политолога Дэна Слейтера «Ordering Power» – это как организуется власть. Он взял примеры стран Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны, поскольку они все начинали бедными и только что вынырнувшими из колониального периода в 45-м году, и как бы Филиппины, Южный Вьетнам, Индонезия казались не очень сильно отличающимися друг от друга. А через 50 лет оказалось, что Сингапур всех опередит.
Но Армению приходится сравнивать не с Сингапуром и Израилем, а с Грузией и Украиной, к сожалению, потому что, если я правильно понимаю, груз прошлого и опыт олигархических режимов неистребимых причем, да? А это то, что в Сингапуре и в Израиле не очень понимают. Мне всегда казалось, что все экономические модели в Армении не были такие удручающие. Как раз экономисты работали нормально, просто возможные успехи прекрасно съедались олигархи. Вот с этим как быть?
Во всем мире наблюдается колоссальный рост неравенства. Но мы живем вот в такую эпоху реванша капиталистов, который начался где-то в 1980-е годы. Везде возникли олигархи, везде возникли очень богатые элиты. Везде прошла, ну, в бывших индустриальных странах прошла обвальная деиндустриализация. Если мы сегодня в некой экономике знаний живем, как об этом мы часто говорим, и что техника, технология, там, человеческий капитал у нас решают все, то на 1989 год, где этого было больше? На Донбассе где-нибудь, там Украина, Харьков или Шанхай и Китай? Дело в том, что произошла деиндустриализация всего Запада, и Армения в этом смысле, потому что была частью СССР, тоже часть Запада, как ни странно. Рухнул Шеффилд, Пенсильвания, Детройт, Русский бассейн, исчезла промышленность Западной Европы. Вот. Но поскольку это более богатые страны, там как-то пока это компенсируется всевозможными социальными схемами.
И вы же сами предлагаете строить на этих руинах постиндустриальное общество?
В Армении промышленность рухнула очень быстро, просто потому что Азербайджан перекрыл железную дорогу. Грузия вступила в войну с Абхазией, и там была перекрыта вторая железная дорога. В Армении нельзя привезти вагон элементарно. Конечно, страна блокирована, не имеет выхода к морю, поэтому нет никаких перспектив, кроме как то, что мы называем условно постиндустриальным, что-нибудь не очень тяжелое развивать, что не требует перевозки крупных грузов. Вот, поэтому это будут информационные технологии, но поскольку в Армении зарплаты рухнули до уровня Индии, то армянские программисты на сегодняшний день, конечно, конкурентоспособны на мировом рынке. Вот, я думаю, что, ну, по крайней мере, до какого-то уровня страны такой среднеразвитой Армения может докарабкаться. Вот, но стоит огромная проблема. Пашинян сейчас ведь решает, он молодец, он играет виртуозно в свои игры. Значит, он практически решил проблему консолидации политической власти внутри страны. Он сейчас решает проблему консолидации власти на внешнем уровне, как-то вот, чтобы Азербайджан не напал, чтобы Россия не отключила газ. Вот. Он очень активно работает на этом направлении, и ну, так похоже, что у него что-то получается. Вот. Видимо, не случайно сейчас все эти заявления о том, что Армения навеки с Россией, будет решена более-менее внешняя проблема, перед Арменией стать вот тут перед Пашиняном действительно станет гигантская задача. Вот, потому что надо создавать рабочие места. Всякие финансовые схемы, которые сегодня распространены в мире, к сожалению, не создают рабочие места. Идет безработный рост, так называемый. Вот, во всем мире. Вот, потому что значительная часть роста – это спекулятивные пузыри по всему миру. Да, значит, да, придется каким-то образом создавать такую кейнсианскую старомодную занятость. Ну, например, массовый ремонт дорог и строительство инфраструктуры. развернуть для того, чтобы мужчины могли получить работу, могли получить зарплаты, которые потом как мультипликатор начнут работать в экономике. Но сегодня об этом же даже говорить невозможно. Международный валютный фонд ногами будет топать. Но у Пашиняна, на мой взгляд, прекрасный политический инстинкт. Он довольно хорошо разбирается, кого слушать и кому что говорить.
А бархатные революции 90-х все-таки строились на каких-то либеральных моделях, либерально-экономических. Вы считаете, что сегодня для Армении это не сработает?
И насколько сработали даже те же либеральные модели? Это мы можем долго разбираться, что там произошло на самом деле в Чехословакии, вот, во-первых. А во-вторых, там успех, там много было разных факторов успеха, но был один, который просто под носом у всех. Чем ближе у вас граница Западной Европы, вот, тем выше ваши темпы.
Ну, а Грузия, в Грузии, если все какие-то успехи были достигнуты, да, то разве они были достигнуты не благодаря какой-то либеральной, я бы даже сказал, в чем-то либертарианской модели?
Вот, вы знаете, вот с Грузией как раз очень интересный вопрос, какие там были достигнуты успехи. Вот я все время пытаюсь добиться от кого-нибудь, кроме как того, что Саакашвили разогнал гаишников, и что там стало очень легко регистрировать бизнес, которые после этого у вас отбирают. Вот этого я никак не мог добиться у кого. А что ж там было? За огромные деньги были получены действительно колоссальные деньги. Саакашвили молодец. Он очень... Он создал такое грантополучающее государство, или грантополучающий режим, вот, который, в общем, собственно, живет как неправительственная организация, или существовал как НПО, вот, который подавал заявки на гранты, писал правильные слова и получал эти гранты. Ну вот я бы действительно очень хотел увидеть, что было построено и что было сделано в Грузии. Поскольку до сих пор экономические показатели примерно на уровне Армении вот, остаются. То есть, похоже, что эти миллиарды ушли в какие-то престижные стройки, в дороги, ведущие в никуда, вот, какие-то довольно несуразные стеклянные здания.
Хорошо, последний вопрос, вернемся к Пашиняну. А отсутствие какой-то концепции для революционера фатально или какое-то время без нее можно жить? А если можно, то примерно какое?
Присутствие концепции для революционера совершенно необходимо. Следование концепции фатально. Ленин учил побеждать. Просто выдающийся пример революционера, который побеждал, это Ленин. Человек, у которого была совершенно жесткая концепция, и который эту концепцию отбрасывал в сторону не раз. Просто он постоянно переключал скорости. Надо было, дали крестьянам землю. В следующий раз понадобилось, отобрали у крестьян землю. Ввели военный коммунизм. Отменили военный коммунизм, перешли к НЭПу. Создавали единое государство, потом создали республики в его составе. Все революционеры, вынуждены, находясь в потоке очень быстро меняющихся обстоятельств, действовать по этим обстоятельствам. Успешны те революционеры, которые постоянно нарушают концепции, которые оппортунисты, то есть Ленин выдающийся оппортунист. Кол Пашинян, судя по всему, тоже очень хорошо играет.
Пашинян, да, сложнее, потому что Пашинян, если даже разгонит учредительное собрание, он все-таки готов к выборам через некоторое время, причем выборам нормальным. Как здесь быть с концепцией? Все-таки нужно что-то предъявить или это не обязательно?
Ну как есть, вполне нормальный популистский. Зачем предъявлять что-то? Кому главное это делать?
Я имею в виду избирателей, я имею в виду тех, кто завтра захочет стать элитой.
Те, кто захочет стать элитой, их вообще необходимо, конечно, оттекать от власти. Конечно, потому что, ну, понятно, что сейчас выстроится очередь, уже выстроилась огромная очередь желающих стать элитой. Вот, пускай они попробуют поиграть на каких-то других площадках, доказать себя, какая она элита. У Пашиняна сейчас совершенно замечательный харизматический имидж. Вот, то есть он очень хорошо избегает выдвижения какой-либо конкретной программы. Обратите внимание, как долго, кстати, Владимир Путин избегал выдвижения каких-либо программ. Вот, и прекрасно существовал. То есть программа не является необходимостью в данном случае. Здесь стиль руководства. Пашинян, главное его достижение, это то, что у него харизматический силовой стиль, который при этом абсолютно не кровопролитный. По крайней мере, был до сих пор. Он очень хорошо мобилизует и одновременно успокаивает своих последователей. Но, с другой стороны, конечно, в Армении, как и в бывших советских республиках, везде возникает вполне классовый конфликт. То есть люди, которым хоть что-то есть терять, у них было какое-то положение при прошлом режиме, они сомневаются в компетентности этого режима. И есть вот это 80% или сколько готовы голосовать за Пашиняна, потому что они голосуют за Надежду. Объяснить. Я только что вернулся из Еревана, ну, провел такой небольшой опрос. Объяснить фокус-группе, почему Пашинян плох, никто не мог. И объяснить, почему он хорош, тоже никто не мог. Но у всех было очень твердое мнение по этому поводу. Поэтому там, в общем, не приходится даже вести никакую особенно избирательную пропаганду. Понятно, что кто-то проголосует, а кто-то никогда за него не проголосует. Вот, вот дальше будет консолидирована власть, и дальше Пашиняну придется заниматься созданием государства ускоренного экономического развития, потому что очень трудно себе представить, какие частные инвесторы придут в Армению и создадут рабочие места. Ну, просто дело в том, что вхоздвор германской экономики уже не превратится, потому что уже была использована Польша, Словакия, уже Турция сидит на сборочном производстве. Ну вот в Армении придется, конечно, формировать какой-то видимо, высокотехнологичный сектор. Плюс услуги, туризм, наверное. Будем думать вообще, как выкручиваться из этой ситуации. Вот. Я вообще верю. Вот, Армения народ здоровистый, неленивый. Там довольно хорошие социальные показатели, то есть базовые социальные показатели. Страна безопасная, там не воруют. Вот, на улицах, не грабят, насилие, уровень насилия очень низкий. Ну, довольно чистая экология сейчас, вот, поскольку рухнула промышленность. Так что там есть, я надеюсь, до какого-то хотя бы среднего мирового уровня есть чему развиться. Вот, так что Пашинян, если он выживет в ближайшие несколько лет, это надолго.
Это был Георгий Дерлугян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.